слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Скорохода месяц за месяцем словно летит.
Годы по милости Господа еще один год остался позади. И как сегодня не вспомнишь слова известного христианского гимна, под пение которого формировалась наша христианская молодость, у кого-то может быть зрелость, а у кого-то и старость. Вот недавно были молодые, незаметно головы седые побелели, годы пролетели, и морщины тронули лицо. И в продолжении этой мысли я желаю прочесть слова, записанные в книге «Псалтирь», 89-м по счету, 12-м стихом. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». О чем просил автор этих слов Бога? Конечно же, «счислять дни так, чтобы приобрести сердце мудрое». Он просил Бога о том, чтобы не делать прошлых ошибок, жить так, чтобы критически относиться к каждой секунде, каждой минуте, каждому часу своей жизни. Это место учит нас сегодня, чтобы каждый из нас предоставил себя, как оживший из мертвых, и члены наши предоставил Богу в орудие праведности, чтобы Бог направлял наши желания и действия по своему хотению. Это первая мысль из прочитанного текста Писания. И вторая мысль. Наши земные дни, при всем нашем желании, мы не вернем обратно, чтобы прожить заново. И что важно отметить при этом, у Бога книга наших дней, все наши дни сочтены, и каждый человек будет отвечать перед Богом за все, что делал, живя в теле, доброе или худое. Экклезиаст предупреждает, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Эти слова адресованы не только людям, которые по своим годам должны, может быть, скоро умереть, но и молодым людям, которые в любой момент могут умереть, а потом Божий суд. И поэтому апостол Павел дает нам мудрый совет в послании к Ефесянам в 5 главе. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Пусть эти краткие мысли будут сопровождать нас в течение нашего эфирного времени сегодня, размышляя над вопросом нашего временного земного проживания, чтобы мы преображались славой Божией. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.
Годы уходят,
пролетят стрелою молодые годы. Счастлив тот, кто сможет в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Это только людям молодым кажется, что время бесконечно. Но спросите стареньких, седых, и вам скажут: нет, земная жизнь не вечна. И от юности до седины длинною не назовешь дорогу. Краткие нам Богом дни даны. Даже 80 лет немного. И бегут, летят года, календарные листки меняя. Время не вернется никогда. Пролетают дни за днями. И не важно, сколько проживешь, долгим будет век или коротким, важно знать, зачем живешь, куда идешь, что там за последним поворотом. Важно знать, что стоит эта жизнь. Важно в ней искать не только хлеба. Важно знать, как на земле прожить, чтоб в конце пути увидеть небо. Если знаешь, счастлива душа, и по жизни ты идешь достойно, приближаешься за шагом шаг к вечному желаемому покою. Господи, дай дней считать нам так, чтобы сердце мудрое в нас было, чтоб за ценность не принять пустяк, чтобы главного, для чего дана нам жизнь здесь на земле, мы не забыли. Год еще один к концу пришел. Радости в нем были и печали. Было трудно и было хорошо. Завтра Новый год мы повстречаем. Господи, пошли нам благодать, свято жить и ложным не прельститься. В жизни краткой все тебе отдать. И любить, и верить. И молиться.
Пусть проходят быстро год за годом, будущая ночь нам с Богом не страшна. С ним я в жизни все преодолею. Господи, благослови. Над пропастью большой ужас смерти вихрем пронесется над моей усталою душой. Но в молитве руки ты поднимешь, и польются слезы. Если трудно сие будет, счастья не узнаешь никогда. Пусть проходят быстро год за годом, будучи наш нам с Богом не страшна.
Мир вам, дорогая церковь, всех сердечно приветствую и поздравляю с новым годом. Текст, который сегодня высвечивается в течение служения, там так и сказано, это слова из книги Откровения: «Се творю все новое». Когда-то апостол Павел 2 Коринфянам сказал следующие слова: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». И дальше он говорит: «Древнее прошло, теперь все новое». Братья и сестры, вы чувствуете эту новизну в новом году? Но, наверное, не все еще достаточно проснулись. Но я хотел бы, чтобы сегодня мы действительно не просто в духе этого времени, не в духе начала Нового года, а в духе Писания посмотрели на то, что Господь любит творить новое. И на нас Он смотрит не просто на людей, которых Он привык уже видеть. Вы знаете, если в процессе нашей жизни мы останемся такими же людьми, какими Господь нас нашел в этом мире, спас, и мы такими остались, здесь не сработает тот принцип Писания, который очень ясно и четко в Писании сказан для нас. Господь хочет изменять нас. Господь хочет творить из нас нового человека. И этот новый человек, написано, помните, когда? Он со дня на день что? Обновляется. Это обязательная задача, братья и сестры, это не процесс, который происходит автоматически. Мне кажется, вот в этом моменте бывает у христиан одна такая большая сложность. Они думают, что раз запустили меня, раз я узнал Христа, все остальное, оно как-то само идет за мной. Я просто просыпаюсь, ложусь, стою, а вот что-то во мне обновляется. Вы знаете, Писание так этому не учит. Писание говорит о том, что здесь есть прямое участие человека в том, чтобы Господь творил в нас новое, но не без нашего участия. И сегодня я хотел бы вместе с вами обратиться к одному тексту, очень знакомому, очень сильному тексту. Я считаю, это лично для меня это один из девизов, который я стараюсь не забывать в своей жизни. И верю, что Господь будет помогать и дальше каким-то образом стараться, чтобы Господь был прославлен. Вы знаете, ведь наша задача здесь – прославить Господа, угодить Богу, не так ли? Мы здесь не для того, чтобы угодить себе. Мы здесь не для того, чтобы просто прожить жизнь для себя. Наша задача – научиться жить для Бога, потому что в вечности мы будем вместе с Ним. Итак, наш текст записан в послании к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Это очень знаменитые слова. Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот в этом тексте это неисчерпаемый источник истины Божией, которую мы сегодня в одной проповеди никак не поместим. Вы знаете, я старался свои мысли написать, у меня не хватило возможности такое вложиться вот в время, которое мне дано. Поэтому здесь мы с вами посмотрим всего лишь кратко то, что мы сможем сегодня в наше время подчеркнуть, потому что мысли очень глубокие. Казалось бы, слова очень знакомые. Все мы с вами знаем эти слова наизусть. Но хотелось бы сегодня вот эти слова пожелать каждому из нас, чтобы они были девизом на этот Новый год. 12 глава Римлянам, мы с вами хорошо знаем, что это переломная глава в этом послании. Это богословское послание, как его все считают. Это послание, где апостол Павел затрагивает очень многие богословские истины, какие не затрагиваются во всех других посланиях. И 12 глава является переломным моментом, потому что из теории, которую Павел выражает первые 11 глав, с 12 главы начинается практика, и она так и называется, что это практические главы. И здесь Павел и начинает эти слова, или же он начинает, говоря к римлянам, к верующим в Риме, он говорит о том, что вам необходимо обратить внимание на себя со всем вашим знанием. Да, и он об этом знании говорит 1 11 глав, он говорит о том, что вы познали Господа. Даже в начале первой главе он говорит, что вы освящены, вы святые в глазах Божьих. Он показывает их статус, он говорит им о том, что они много значат в глазах Божьих, и они много познают, и он много еще открывает. Но приходит эта 12 глава. Братья и сестры, я хочу сказать, что в нашей жизни обязательно должна быть 12 глава, и причина, по которой она должна быть, потому что не всегда христиане или мы с вами находим себя в практике. Мы намного легче воспринимаем какую-то информацию. И это связано с любым человеком. Намного легче просто прослушать что-то, намного легче что-то узнать для себя. Но тогда, когда идет дело применению, вот здесь возникают сложности, потому что не каждый готов. Я уверен, что начиная этот год, у каждого, наверное, есть свои задачи поставлены. Я вам поделюсь одной из своих задач, я ее озвучу сейчас, но я прошу Бога силы, чтобы мне действительно справиться с этой задачей. Одна из моих задач – это прочитать Библию за 90 дней. Знаете, для того, чтобы иметь полный обзор Писания. Я понимаю, что за 90 дней нереально все вещи уловить, посмотреть, но я считаю, что для любого христианина очень важно всегда помнить весь контекст Писания, чтобы мы знали, о чем Ветхий Завет говорит, о чем Новый Завет говорит, чтобы мы с вами жили в этом духе. И это одна из моих целей. Вы знаете, я никогда этого не делал. Одно время мы с братьями молодыми начинали это сделать, и вы знаете, тогда я не дошел до конца. Вот. И я хочу еще, и еще я ставлю эту цель перед собой. И я молюсь Богу, чтобы Господь помог мне. Но я хочу сказать, братья и сестры, что каждому из нас нам нужно ставить какие-то практические цели в своей жизни. Вы знаете, есть много пожеланий. Я уверен, что многие здесь пользуются Вайбером. Есть хорошие пожелания на Вайбере и пожелания, которые мы друг другу даем в устной форме. Мы говорим, мы хотим познавать Господа. Мы хотим в этом году стать ближе к Богу. Братья и сестры, а как вы представляете себе стать ближе к Богу? Как вы представляете себе познать Бога больше? Не иначе, как через нашу жизнь. И здесь апостол Павел раскрывает нам этот секрет. Если ты хочешь познать Бога больше, если ты хочешь стать ближе к Богу, что тебе нужно сделать? Тебе нужно понять, что с твоей плотью нужно поставить точку. Тебе нужно представить свою плоть в жертву. Конечно же, хочу сделать поправку сразу для всех, кто, может быть, смотрит нас через интернет, что здесь не идет речь о самоубийстве, здесь не идет речь о том, что христианину Бог повелевает покончить жизнь, абсолютно нет. Но здесь идет речь о том, что наша плоть, она играет большую роль в нашей духовной жизни. И, к сожалению, это не в положительном смысле, это в отрицательном смысле. Наша плоть является вот тем якорем, который сегодня дьявол очень часто использует для того, чтобы действительно придавить нас к земле, для того, чтобы не было никакого движения. И это, братья и сестры, та реальность, в которой каждый из нас живет. Нету здесь ни одного человека, который бы сказал бы, ну, это не для меня, потому что у меня с плотью проблем нету. Вы знаете, у каждого из нас есть большая проблема. И сегодня Писание, я хотел бы, чтобы мы напомнили для себя через эти слова, чтобы мы поняли, что Господь хочет видеть нас в определенном месте. Вот вы знаете, когда Павел здесь пишет о том, чтобы представить наши тела, вот это слово «представить», я его посмотрел, где оно еще употребляется, и вот этот глагол, он в основном связан с местом нахождения. Я вам скажу, почему это важно. Это очень важно, потому что есть место, в котором Господь хочет нас видеть. Вы знаете, в каком месте мы можем представить наши тела? Если мы вспоминаем историю Ветхого Завета, когда приносились жертвы, как вы думаете, жертвы приносились на всяком месте? Ну вот возникло у человека желание жертву Богу принести. Нашел он козленка, да, зарезал его здесь же. И все, вот сказал, Господи, вот тебе. Я такого не читаю. Я знаю, что когда человек приходил к сознанию или пониманию такого, что нужно принести было жертву, во-первых, строился жертвенник. И когда уже после жертвенника или же это время прошло, и когда была скиния, когда был храм, да, то было определенное место, куда люди приносили. Они не могли дома зарезать ягненка и сказать, Господи, ну вот моя жертва, что мне ходить туда? Вот, Господи, здесь прими. Нет, мы понимаем, что все-таки это было связано с местом. И когда апостол Павел говорил верующим, он говорит, что вам нужно принести свое тело именно в жертву, принесите тела ваши в жертву. И, как я уже сказал, что есть многие места, где мы проводим время с удовольствием, да, ну, мы уже не вчера, по-моему, об этом говорили, на рыбалке люди проводить, да, на охоте, на отдыхе. Это места, куда не надо заставлять идти. мы туда бежим. Нам, наоборот, тяжело воздержаться от этих мест, но туда плоть наша влечет. Есть другие места, места, где мы по принуждению, да, в кабинете зубного врача, там по принуждению, в каком-то на приеме у врача по другим проблемам, тоже по принуждению. В школу даже дети наши ходят, тоже в какой-то мере по принуждению. Я еще не встречал студентов, которые ну, с удовольствием летели бы в школу, ну, за редким исключением, конечно. И на работу мы тоже, по большому счету, ходим только лишь потому, что нам нужно. Но есть места, которые наша плоть хочет избегать любой ценой. Знаете, если бы ей дать волю, она бы стерла эти места с карты, так, чтобы никто их не нашел, эти места. И одно из важнейших мест, которое Господь учредил, это место, где мы действительно можем поклониться Богу, где мы можем принести Богу жертву. Вот. Я не хочу сказать, что церковь – это единственное место, где мы приносим Богу жертву, но вместе с тем это нельзя учитывать или убирать со счетов, что это место, это особое место, Господом определенное место. Я не имею в виду нашу поместную церковь, да? Есть много поместных церквей, но все-таки церковь – место, где собираются верующие души, это особое место. Оно всегда было таким особенным местом. Даже во времена Новой Заветии, тогда, когда апостолы совершали свое благовестие, они ходили, делились Евангелием, мы с вами многократно читаем в книге Деяний, когда они находили места, где собирались верующие. Да, они проповедовали в городе, но было время, когда они шли в синагоги, когда они шли в дома молитвы, так и называет Писание, дома молитвы, там, где собирались христиане. И они совершали там это служение вместе. Поэтому мы, братья и сестры, должны помнить, когда Павел здесь напоминает нам о том, чтобы представить себя в жертву, свои тела в жертву, мы должны понять, что наша плоть, ее нужно принести в определенное место. Мы не можем приносить Богу жертву с удобного кресла в нашем доме. Мы не можем. Конечно, мы можем помолиться. Конечно, мы можем походатайствовать перед Богом и петь общим пением, мы можем дома. Но есть все-таки что-то особенное в том, чтобы принести себя в то место, где происходит действительно поклонение Богу. Я хочу, чтобы каждый из нас, мы сегодня могли, проверяя себя, проверить, насколько мы готовы к этому. Вы знаете, сегодня нету христиан, которые бы отрекались от своей веры, ну, в смысле таком, чтобы ярко для себя, да, что я в Бога не верю. Нет. Сегодня все верующие. Даже люди, которые в церковь никогда не приходят, они себя считают верующими. Оно как-то свободно, и верить свободно, и люди к этому расположены, вот, пока нету гонений никаких. Но вы знаете, вот когда нужно принести себя в церковь, да, где-то в то место, где верующие собираются, и это не обязательно, как я уже сказал, поместная церковь, может быть, какая-то группа пошла на посещение, к примеру. И человеку тяжело просто там примкнуть, потому что плоть дает о себе знать, да, потому что начинается вот это давление со стороны плоти, и уже здесь начинается борьба. И здесь кто победит? Победит Дух Христов или победит плоть? И Павел говорит, он знает эту борьбу, он прекрасно ее осознает. И в этом же послании, в предыдущих главах, он говорит о том, насколько серьезна эта борьба и в его жизни, и в жизни любого из нас верующего. Но эту борьбу мы не избежим, братья и сестры. И в этой борьбе вопрос в том, кто остается победителем. Потому что Господь должен остаться победителем. И наша плоть должна быть подчинена Ему. И что я хочу здесь подчеркнуть для нас, это... Три критерия, которые здесь Павел подчеркивает, связаны с этой жертвой. Когда мы приносим свое тело для того, чтобы поклониться Богу, когда мы, наше тело, которое где-то там стонет, потому что оно болеет, где-то оно невыспанное, где-то оно еще. Вы знаете, у нашего тела столько есть причин не быть в церкви. Мы иногда, я наверное, сам себе удивляюсь, да, какие могут быть причины, по которым мы думаем, может быть, не сегодня, может быть, не сейчас, не так важно. У меня есть дела поважнее. Вы знаете, пусть Господь действительно поможет нам в этом новом году правильно его начать, чтобы мы посвятили свою жизнь Господу. Потому что вчера уже брат напоминал нам из послания Иакова, много есть слушающих, да, но мы и так с вами читали, что в Иакова 1 глава написано, будьте не слушателями только, обманывающими себя, будьте исполнителями. Нужно стремиться к тому, чтобы быть исполнителем, не просто слушателем. И Господь здесь напоминает нам: представь тела в жертву. И какую жертву? Жертву живую. Жертву живую. Я уже когда-то говорил отсюда, я помню, мне нравится этот пример, который я когда-то услышал, что живая жертва – это проблемная жертва. Почему? Потому что живая жертва, она постоянно имеет тенденцию слезть с жертвенника, потому что она живая. Да? Но мы должны понять с вами, что Господь хочет живого служения. И есть разное служение, которое мы можем совершать. И, наверное, каждый из нас мы можем вспомнить себя в такие моменты. Были моменты, когда мы приходим для того, чтобы послужить Богу, но внутри пусто. Я это говорю за себя, что бывали такие моменты. Бывали. И мне стыдно за такие моменты, когда ты приходишь, и у тебя что-то здесь не в порядке. Братья и сестры, вот мы с вами, сталкиваясь друг с другом, уверен, что такая фраза, как «ну что ты, как неживой», она знакома всем нам. Правда? Наверное, и мы задавали этот вопрос другому человеку, и, может быть, нам кто-то задавал. Но имеет ли это в виду люди? Действительно ли они сомневаются в том, что у нас есть жизнь, что мы дышим? Абсолютно нет. А почему задают такой вопрос? А потому что нету энергии никакой, потому что безжизненность какая-то. Смотришь на тебя, да, или на тебя кто-то смотрит, и они не понимают, ты вообще здесь, ты не здесь, о чем ты думаешь, где ты летаешь, где ты мечтаешь о чем. И вот мы с вами, братья и сестры, должны также посмотреть на наше представление нашего тела в жертву живую. Господь хочет, чтобы то, что мы делаем, чтобы мы делали это с особенным восторгом, чтобы это действительно приносило радость нам на сердце, и тогда оно будет зажигать других. Послание филиппийцам, 2 глава, 2 стиха я прочитаю, там сказано так: «Все делайте, — говорит апостол Павел, — без ропота и сомнения». Все делайте без ропота. Хочу сегодня акцент сделать на этом. Делать без ропота. А при чем тут ропот? А потому что ропот подстерегает нас на каждом углу. Понимаете? Откуда ропот происходит? Ропот происходит тогда, когда с телом что-то не согласовано. Это не потому, что Святой Дух видит какие-то вещи. Нет. Это потому, что наше тело дает о себе знать. Оно недовольно. Оно не согласно. И у человека возникает ропот, если человек не контролирует, если человек не поражает эту мысль сразу на корню, а дает ей место жить, вы знаете, она вырастает. И она просто закрывает наши отношения с Богом. Мы уже не чувствуем никакой радости. И действительно, Бог может сегодня посмотреть на нас и спросить нас: а ты живой вообще или нет? И поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Господь и меня, и каждого из нас, братья и сестры, действительно наделил вот этим желанием быть живой жертвой. Тело нужно принести в живую жертву, которая бы могла действительно без ропота, без какого-то уныния, но чтобы мы славили Бога всегда. Вы знаете, всегда. Сегодня уже напоминалось вот эти через стихи, брат Сергей тоже говорил о десяти девах. Вы знаете, вот этот момент, когда придет Христос, мы с вами понимаем, что это будет чудесный момент. И мы понимаем, что люди, они будут не готовы в какой-то мере, потому что мы не знаем ни дня, ни часа. Но что бы то ни было, может быть, мы будем спящими. Вы знаете, этот момент, он должен постоянно быть каким-то особенным моментом встречи с Богом. И этот момент к этому моменту мы можем с вами готовиться уже сейчас, когда мы каждый раз, когда мы приходим на общение друг с другом, когда мы участвуем в служении, когда мы делаем это с радостью. Вы знаете, когда Господь придет, мы будем готовы. И пусть Господь действительно благословит сегодня каждого, чтобы мы учились приносить тела наши в жертву живую. Какую еще? Святую. И это тоже немаловажный фактор. Жертва наша должна быть святой. Что значит святой? Слово «святой», первое его значение – это отделенный, это полностью посвященный Богу. Мы не можем быть святыми на 50%. Мы не можем быть святыми на 75%. Господь хочет, чтобы мы с вами были святыми. И, конечно же, святость наша не от наших дел. Мы никогда не осветимся с вами, какие бы мы праведные не были с вами. Вот. Святость наша, она приходит от Христа. Только Христос может действительно своей кровью осветить нас. И Он это делает. И наша задача с вами помнить о том, что Христос осветил нас. И поэтому все, что мы делаем, мы должны это делать для Него, не для кого другого. И третье, что здесь нужно подчеркнуть, это то, что это воля, вернее, не воля, а жертва, она должна быть благоугодной Богу. И это тоже очень важный момент. Не кому-то другому человеку, благоугодный. То есть Бог на эту жертву смотрит и говорит, мне нравится эта жертва. Как часто мы, может быть, делаем вещи, и это нравится нам. Я думаю, что в этот момент нужно обязательно спросить, а Богу это нравится? Мне нравится. Но я человек грешный. У меня очень много мотивов, которые могут меня просто обмануть. И я думаю, вау, как хорошо я сделал, как хорошо у меня получилось. Так ли Бог смотрит на меня? Так ли действительно Бог оценивает эту жертву? Потому что, может быть, я сделал это, но у меня там были какие-то свои мотивы. Может быть, я сделал Богу что-то, но с другой стороны, и люди обо мне начали говорить, и я поднялся как-то в глазах у других. Вы знаете, есть множество каких-то таких маленьких деталей, маленьких моментов, где мы что-то делаем для Бога, что-то, наоборот, не делаем. Думаю, а что я буду делать? Обо мне же никто не узнает. Если я сейчас это сделаю, и никто об этом знать не будет, и у меня нет какого-то стимула. И вы знаете, вот это те моменты, с которыми нужно бороться. Потому что Богу нужно делать так, чтобы это было благоугодно Богу и только Богу. И Господь тебя видит на каждом месте, тебя и меня. Поэтому, что бы ты и я ни делали, Господь воздаст. Господь это оценит. Самое главное, чтобы это было сделано с правильными мотивами.
Я в горсть собрал листки календаря, оборванные мной за целый год. Все дни от января до декабря, все, что позволил мне прожить Господь, уходят навсегда за годом год, из жизни вырывая день за днем. Прости и помяни меня, Господь, в небесном вечном царстве Твоем. Положил их на свою ладонь, все 360 бумажных дней. Мгновенно в пепел превратил огонь дни жизни человеческой моей. Уходят навсегда за годом год, из жизни вырывая день за днем. Прости и помяни меня, Господь, в небесном вечном царстве Твоем.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
На небесах, в обителях иных, где дням земным никто счет не ведет, мы ждем желанный, долгожданный миг, когда Господь Тебе нас позовет. Уходят навсегда за годом год, из жизни вырывая день за днем.
И следующая часть, которую я хочу обратить ваше внимание, это то, что тело, оно очень сильно привязано к нашему разуму. И об этом второй стих говорит, что «и не сообразуйтесь с веком сим». То есть здесь Павел говорит, одно дело вам нужно совладать с вашей плотью, но другое вы не должны и разум свой тоже убрать. Он тоже пропитан грехом. Любой член нашего тела, он пропитан этим грехом. То есть он испорченный. Как сильно он испорченный? На 100% испорченный. Поэтому Господь здесь через апостола Павла напоминает, что есть тенденция у человека, да, сообразоваться. Он говорит, и не сообразуйтесь с веком сим. Сообразоваться – это быть подобным, быть похожим. Если мы говорим об уме, да, думать так, как думает этот мир. И он говорит, обратите внимание, что происходит с вашим умством. Может быть, сегодня тело вы и приносите, но что происходит у вас в разуме? О чем вы думаете? Что привлекает ваш разум? И он здесь говорит, вы не сообразуетесь, потому что это то, что можно делать без какого-то даже давления, или же оно само собой происходит. Мы с вами как-то вспоминали о том, что в этой вселенной есть закон энтропии, так он называется. Может быть, кому-то это слово непонятно, незнакомо, но это закон, который говорит о том, что материя, она обязательно будет разрушаться. Она не созидает себя. К этому ученые давно пришли уже, давно, неверующие ученые. Для этого не нужно им Библию было читать, они увидели это. Но мы-то с вами знаем из Писания точно, что ничего не созидается, да, из плохого ничего не происходит ничего хорошего. Но хорошее, оно имеет тенденцию без какого-то воздействия, просто под влиянием времени, под влиянием других материй и всего прочего, оно разрушается всегда. И Павел здесь приводит этот же пример, он говорит, что уму человека очень легко сообразоваться. Вы знаете, тяжело настроить себя, думать о возвышенном, думать о горнем, как Павел пишет. Но очень легко думать так, как думают все. Очень легко поддастся этому влиянию. Почему, как говорят, что, не говорят, а написано, что худые сообщества, они разрушают добрые нравы. А почему не наоборот? Вы не задавали себе вопрос, а почему не хорошие сообщества разрушают худые нравы? Нет. Потому что очень тяжело это дается. Можно, но очень тяжело. Здесь большая борьба будет. А вот худому сообществу делать не надо. Там никто не будет тебя учить, вот сделай это или сделай то. Вы знаете, человек сам видит все и как-то автоматически, можно сказать, попадает на эту волну. И апостол Павел здесь предупреждает, он говорит, не будьте похожими, не оставляйте все в какой-то действии таком, которое не подчинено вашему контролю, но возьмите себя в контроль. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. И вот это, братья и сестры, лично для меня это хорошее напоминание, хороший стих, который я хочу взять на этот год и вообще на всю свою жизнь, чтобы преобразоваться обновлением своего ума. Наш ум очень коварный, и нужно, чтобы Господь его преобразовал. Но вы знаете, братья и сестры, это не получится, если мы свое тело не начнем приносить на жертвенник. Не получится. Если мы просто думаем, я прочитаю эту книжку, я послушаю эту проповедь, мне так нравится этот проповедник, и мы, вы знаете, мы будем слушать и ходить на конференции, и наполнять себя вот этими вещами, вы знаете, это будет как мертвое море. Да, мы неоднократно об этом с вами говорим. Проблема мертвого моря в чем? Нету источника. Да, два моря, есть Галилейское, есть мертвое море. Но Галилейское море – чистейшее море. Почему? Потому что туда речка впадает, и оттуда она выходит, Иордан. А мертвое море, оно только собирает себя. Вот поэтому оно и мертвое, потому что нету никакого движения. Вы знаете, как христианину легко сегодня стать мертвым морем, принимать вот это услышал, вот это, и вот это хорошее, и вот, а вот это ты слышал. И вы знаете, мы собираем. А Господь говорит, так теперь вот то, что ты имеешь, возьми и примени это в жизнь. Вот принеси свое тело в жертву. Не сообразуй свой ум, преобразуйся обновлением ума. И это то, что, братья и сестры, ложится на каждого из нас. Это волевое решение, которое каждый из нас должен принять в своей жизни. И поэтому я сегодня хочу поощрить нас всех, к тому, чтобы мы преобразились своим умом. Вы знаете, я даже, думая об этом, могу дать вам некоторые направления, в которых размышлять можно. Опять же, это такие общие направления, есть более специфические направления, но каждый из вас, пусть Господь действительно нам сам подскажет. Может быть, кто-то здесь в этих вещах увидит себя, кто-то, может быть, увидит в чем-то другом, и дай Господь, чтобы вам открылось это через Духа Святого. Но вот одно из таких проявлений – это разумное служение. Разумное служение в плане пророчества, да? В плане проповеди мы понимаем, что это в современном виде это звучит как пророчество. Когда-то апостол Павел Римлянам вот в этой же главе, в 6 стихе пишет так, «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество по мере веры?» Он говорит, если ты имеешь этот дар, если у тебя сегодня есть возможность передавать волю Божию, то пребывай в этом даре, пророчествуй по мере веры. В Коринфянам 14 глава 1 и 3 стих, там мы читаем так. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И 3 стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Это особый дар. Дорогие братья, я приглашаю, чтобы сегодня, может быть, мы продумали, мы посмотрели на свою жизнь. Есть те, которые когда-то себя пробовали в этом. И вы знаете, есть разные причины, по которым этот дар не стал развиваться. Но дай Бог, чтобы это действительно вы понимали, что это не ваш дар, а может быть, это ваш дар. Может быть, где-то просто лень пришла в жизнь. Может быть, где-то вы просто с неохотой к этому отнеслись, и у вас не было времени, чтобы, может быть, где-то читать Писание, больше им наполняться, чтобы у вас было что дать другим. И Писание об этом напоминает. И разумное служение, вот обновление нашего ума, оно обязательно должно быть с этим связано. И если у тебя есть этот дар, если Господь тебя где-то уже использовал, и, может быть, ты уже оставил это по различным причинам, осуетился, забыл вообще, что у тебя этот дар есть, то хочется, чтобы вот в этом новом году Господь обновил твой ум, чтобы ты обновил свои отношения с Богом, чтобы ты обновил этот дар, который Бог тебе дал. Еще один дар, который тоже мы с вами все хорошо знаем, и в церкви он у нас развит, это уста, прославляющие имя Господа. Мы об этом читаем в послании к евреям, 13 глава, 15 стих. «Итак, будем через Него, то есть через Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Братья и сестры, мы неоднократно об этом говорим. Вы знаете, что, какое переживание у меня, что почему-то есть какая-то стена, вы знаете, вот говорим, и никакого движения особого нету. И я переживаю о том, чтобы действительно мы не остались с вами слушателями забывчивыми, потому что есть люди, вы знаете, и мы с вами знаем же хорошо друг друга, и мы знаем, кто что может, ну, относительно. Вот. И поэтому понимаю, что если есть у человека способность, вы знаете, Господь дает эту способность, Господь дает этот дар, и Он может его забрать, Он может его забрать. И вы знаете, и Писание неоднократно говорит, и есть даже конкретные притчи, которые говорят о том, что когда придет встреча с Богом, да, и когда будут вот эти дары, которые Бог наделил нас талантами, и они не будут востребованы, воспользованы здесь, на земле, то это жалкая участь такого человека. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня, возможно, наши друзья, кто поет, у кого есть слух, друзья дорогие, есть нужда в том, чтобы участвовать в хоровом служении. Мы участвуем в общем пении, и это слава Богу. Братья и сестры, это важное служение. Я не хочу, чтобы кто-то сказал, что общее пение – это так, вот хор – это… Нет, я считаю, что и в общем пении нужно петь стройно, громко, так, чтобы оно действительно было слава Богу от всего сердца. Но есть и хоровое служение. И вы знаете, оно было всегда, с момента тогда, когда… Храм восстановлен был. Мы с вами читаем об этом в книгах вот, Ездры и Неемии. Там есть повествование. Там даже Бог дает определенное повеление, как все должно проходить. Там хора были. Там не один хор был маленький. Да? Там были большие хора. И Писание об этом говорит. И оно говорит, как Бог расставлял или давал повеление, как эти хоры не должны существовать были, как они должны были участвовать. Поучаствовать. А я вот просто не могу уже, но я могу посидеть с своими детьми. Вы знаете, братья и сестры, это правильное размышление. Это благословенное размышление. Вы много принесете Богу славы через это. И это, опять же, это ваша жертва будет. Это вы свое тело, да, которое, я понимаю, что с возрастом мы все с вами ослабеваем, нам всем хочется покоя, чтобы оставили нас всех, не приходите, не беспокойте. Я понимаю это, ну, хотя, может, не до конца, не в той степени, как понимают люди старше меня намного. Но, братья и сестры, мы же жертву приносим в любом возрасте. В любом возрасте. Вы знаете, Господь смотрит на молодых людей, и он ожидает от них жертвы. Это же не написано для определенного возраста. Написано для всех нас. Нужно учиться приносить жертву. И поэтому и в пожилом возрасте уже это тоже одна из жертв. Я считаю, это одна из реальных жертв, в которой вы можете поучаствовать. Вы можете быть в благословении для своей церкви, и для Господа, если вы посидите с вашими детьми и благословите своих детей, чтобы они пошли и поучаствовали в хоровом служении. И есть у нас и музыкальное служение. Я имею в виду, у нас есть оркестр, оркестры у нас. И слава Богу за это, потому что Господь, у Господа есть особое желание слышать. И это мы читаем с вами книга псалмов, она просто наполнена этим. Господа прославляли на инструментах. На всех инструментах, Псалом 150, я надеюсь, все его хорошо помнят, несколько стихов оттуда прочитаю. «Хвалите его со звуком трубным, Господа хвалите, хвалите его на псалтыре и гусле, хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимбалах, хвалите его на кимбалах громогласных». Все дышащее да хвалит Господа. Братья и сестры, Господь желает, чтобы те дары, которые Он дал, чтобы мы приносили это все для Его славы. Поэтому, может быть, сегодня кто-то нуждается в обновлении своего ума с тем, чтобы тот дар, который Бог ему дал, играть на музыкальном инструменте. Дорогой друг, почему ты сегодня его не используешь? Почему? Какая причина? Потому что плоть, наверное, где-то говорит другое. Потому что нужно идти на сыгровку, а хочется это время провести где-то в другом моменте или же в другом месте. Вот здесь как раз и приходят вот эти слова – нужно представить себя в жертву. И пусть Господь действительно поможет, чтобы и музыкальное служение, оно тоже могло развиваться, и чтобы те, кто имеет этот дар, друзья, не смущайтесь, не думайте, что ну, я не такой, как вот кто-то играет там. Вы знаете, Господь вас использует и может использовать. Для Него нету больших и маленьких. Вы знаете, наоборот, я считаю, есть одна большая проблема. Есть люди, которые достигают каких-то высоких вершин вот, в какой-то сфере, пусть это музыкальная. И вы знаете, такие люди чаще падают, потому что начинают уже за себя очень много думать, и Богу меньше славы возникает. Поэтому если вы хоть немножечко умеете играть, используйте. Господь вас так сильно благословит превыше вашего ожидания. Поэтому пусть Господь действительно благословит обновление в этом ума нашего. Еще есть один момент такой, это наша общительность, наше благотворение, о чем Евреям 13:16 написано. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Это еще где нужно обновить свой разум. Что мы с вами призваны к тому, чтобы стремиться к общению. Братья и сестры, бывает такое, что собрание еще не закончено, люди уже уходят, бегут домой. Я понимаю, есть разные причины, абсолютно, и никого не хочу осуждать, абсолютно. Но я хочу, чтобы сердце все-таки наше, оно было право перед Богом, чтобы мы понимали, что это великое блаженство, что мы с вами имеем друг друга, что мы с вами собираемся вместе, что у нас есть возможность пообщаться, не просто прийти, отсидеть служение и уйти, и ни с кем не поздороваться. Это жертва общительности. Это жертва общительности. И тогда, когда мы выходим на природу, и когда мы еще какие-то мероприятия устраиваем, дорожите этими моментами. Люди, которые прожили до нас, даже вот многие из нас, кто уже в годах, мы с вами знаем, это был дефицит общения. Дефицит общения. Люди хотели, люди мечтали о том, что мы сегодня имеем вот так вот просто. Люди не могли даже мечтать некоторые о таких вещах, о таких моментах, о таком времени. А мы живем в это время. Поэтому будем дорожить. Это милость Божия, большая милость Божия. Пусть Господь обновит наш разум, чтобы мы стремились к этому жертве общительности, к жертве благотворения. Есть еще один момент, это пятый момент, это странноприимство. Это странноприимство, о котором мы тоже читаем с вами. И Римлянам есть стих «В нуждах святых» 12:13. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». «Ревнуйте о странноприимстве». Евреям 13:2 сказано так: «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Странолюбие. Я понимаю, мы живем с вами в очень сложное время, когда ты не знаешь, кто этот человек и что он может принести с собой. Но здесь играет вопрос все-таки доверия Богу. И с другой стороны, у нас есть много моментов, мероприятий, когда мы с вами принимаем другую молодежь, может быть, кто-то приезжает к нам. И поэтому пусть Бог действительно научит нас и поможет нам быть странолюбивыми, любить, ревновать об этом. Еще один из моментов, шестой момент, это наше материальное служение. Вы знаете, братья и сестры, это то служение, которое Господь всегда в процессе, вот и в Ветхий Завет, и в Новом Завете, оно проходит. Кто-то посчитал и сказал, что о деньгах Библия говорит больше, чем о чем-то другом. Я не считал сам для себя, но вы знаете, она говорит действительно о деньгах. Она говорит о нашем материальном служении. И поэтому хочется, чтобы Господь действительно обновил наш ум и в этом направлении, потому что это одно из важнейших служений. Не потому что кто-то что-то от этого имеет, а мы считаем, что эти средства, которые Бог дает нам, мы понимаем, что как минимум десятая часть – это не наша часть. Это не наша часть. Это было так в Ветхом Завете. Господь так определил. Он говорит, десятина, она не твоя, она Божья, отдай ее Богу. А мы с вами, как христиане, мы должны понимать, что мы по благодати, как мы говорим, живем. Да, и есть место Писания, которое мы время от времени вспоминаем, из послания Коринфянам, 2 глава, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Братья и сестры, если есть какой-то определенный лимит, если Господь сказал, что вот десятина, да, вот это мой закон был, это был закон, десятина. А мы говорим, а мы христиане, мы по благодати живем. Но не может благодать стать меньше, меньше того, что Господь требовал. Больше она может быть, но не меньше. Поэтому пусть Господь действительно поможет нам обновить наш разум, чтобы мы понимали, что чем больше мы будем отдавать, опять же, для церкви мы понимаем, что здесь мы где-то сделаем сборы, когда-то какой-то миссионер приезжает, какая-то нужда возникает. Мы имеем регулярные сборы на развитие нашей церкви. Братья и сестры, если мы будем это делать без принуждения, если мы действительно будем работать над своим сердцем, потому что здесь Павел говорит, что доброохотно дающего, вы знаете, а что делать недоброохотному? А что делать, когда сердце не лежит? Может быть, братья и сестры, мы должны понять, что проблемы наши все наши беды в том, что и тело в жертву мы не можем принести, и ум наш не преобразуется, потому что мы очень много советуемся с плотью и кровью. Много советуемся с ней. Вы знаете, это не та личность, с которой нам нужно советоваться. Нужно с Богом советоваться. А когда мы начинаем советоваться с плотью и спрашивать, как ты себя, плоть, чувствуешь? Хочешь ты этого? Не хочешь? Тебе больно от этого? Тебе не больно? Вы знаете, это плохой советчик, потому что она всегда сделает и будет советовать то, что не угодно Богу. И Павел это хорошо знал. Он говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. В книге Деяний, 20 глава, 24 стих, на этом стихе я закончу свою проповедь, он говорит так, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Аминь».
Жизнь и река бежит, вечность она ведет. Кто грех свой победит, вечную жизнь найдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти.
Итак, наша радиопрограмма «Благая весть», подготовленная Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подходит к концу. Если Господь продлит жизнь, напоминаю, что наши радиопрограммы вы можете слушать на волне 11.30 в субботу с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра. Кроме этого, наше участие в сетке вещания «Радио на пути» с города Эджвуд, штат Вашингтон, можете слушать по четвергам и субботам с 00 часов утра в расчете для дальнего зарубежья и с 10 часов утра еженедельно. Благословенной вам жизни со Христом во славу Господа, дорогие друзья, эти праздничные рождественские дни, и спасибо, что слушали нас.
Вера, нелегкий наш путь.